Здравствуйте. 80 лет назад началась одна из самых необычных войн в истории человечества. Это была не просто война двух государств. Это была война на уничтожение, в которой ценой поражения Советского Союза в этой войне была гибель не просто государства, а гибель нации и гибель миллионов, десятков миллионов наших сограждан в результате принятых германским руководством решений. Это была война, радикально отличавшаяся от той, которая проходила в 14-18 годах. Хотя вроде бы состав участников был практически тот же самый. Но очень многое изменилось за, казалось бы, небольшой временной интервал, всего 20 лет. И попробуем разобраться, что же изменилось, почему война Германии стала войной на уничтожение, почему переход советской границы 22 июня 1941 года означал практически катастрофу и гибель не только для тех людей, которые в силу призыва, в силу выбора профессии оказываются на поле боя, но и для многих и многих гражданских лиц. Начиналось все на самом деле еще при Кайзере. Это большое заблуждение считать, что Адольф Гитлер свалился на Германию откуда-то из безвоздушного пространства. Мы можем найти у кайзера Вильгельма II слова о столкновении с славянами, о том столкновении, в котором будут решены судьбы наций. И Гитлер, когда писал «Майн кампф», он на самом деле опирался еще и на плечи своих путешественников. И что же он писал? Он совершенно ясно и четко дал понять свой план. И это один из редких случаев, когда публично заявлялись такие страшные вещи, и этот план попытались исполнить. И он писал: «Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы, определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной торговой политикой до военного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Это гигантское восточное государство», он говорит о Советском Союзе, «неизбежно обречено на гибель. К этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом России как государства. Судьба предназначила нам быть свидетелем такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит безусловную правильность нашей расовой теории». Заметим, речь идет именно о России как государстве. Совершенно неважно, кто находится в Кремле, в Зимнем дворце или еще где-то. Будь это царь, будь это генсек, или же это гипотетически выбранный президент Российской Республики. Это было совершенно неважно с точки зрения немцев. Могут возразить: это всего лишь мнение истеричного политика, который на истеричных обещаниях пришел к власти, но дальше-то началась обычная государственная работа, и вот эти все трескучие лозунги могли быть оставлены в стороне, и в конце концов, кто бы из государственных мужей разрешил совершать то, что идет вразрез с интересами и германского государства, и вообще идет вразрез с германской политикой. Но не все так просто. Ситуация, сложившаяся после начала Второй мировой войны, которую начал Адольф Гитлер нападением на Польшу, и начал совершенно сознательно. Он считал, что противники находятся в том положении, когда можно их разбить по частям, и когда Германия экономически достаточно сильна. Он ее начал совершенно сознательно, и это начало войны создало ту реальность, которую, конечно, трудно было предвидеть из 1925 года, но это была та реальность, в которой Гитлер и его ближайшие сподвижники принимали решения в реальном 1941 и даже раньше, в 1940 году. О чем идет речь? Речь идет прежде всего об экономических реалиях. образовавшихся в Европе после того, как началась война, когда война приобрела мировой характер, и эта война определяла в немалой степени не только расклад сил на фронтах, в воздухе, на море, в конце концов, на земле, она определяла еще и расклад сил в экономике гигантского континента. И эта экономика диктовала немцам определенную последовательность действий, которая преломлялась в воспаленном мозгу германского диктатора в совершенно бесчеловечные планы, и эти планы как раз-таки уже удавалось навязывать многим людям. Европа с самого начала, точно так же, на самом деле, как в Первую мировую войну, оказалась в блокаде. В блокаде, которую проводил английский военно-морской флот, которая была призвана удушить Германию. Разница была, конечно, в тех участниках, в том раскладе стран, которые оказались в 40-м году по состоянию на вторую половину 40-го года под контролем Германии. И среди этих стран была и Франция, и Нидерланды, и Норвегия. Одним словом, значительное количество государств, которые были вырваны из привычного экономического уклада и оказались вовлечены в орбиту германской стратегии. И кроме того, немцы, оккупировав эти страны, оказались перед необходимостью управлять ими, управлять в экономическом смысле. В условиях блокады прервались многие цепочки, те экономические цепочки, которые существовали в мирной Европе до войны. Например, Франция. Казалось бы, это страна, которая сама себя может обеспечивать продовольствием, которая производит продовольствие. Однако в реалиях 1940 года производство продовольствия во Франции начало скачкообразно снижаться. Оно снизилось практически в два раза по сравнению с довоенным уровнем. В чем дело? На самом деле очень просто. Химические заводы, во-первых, работали на войну, они теперь производили пороха и компоненты для взрывчатки, а во-вторых, нужно было топливо. Европа, изолированная военно-морской блокадой, нуждалась в горючем. Она нуждалась и в жидком топливе, она нуждалась в угле. Это все стало проблемой. Также стало проблемой достаточно многочисленная и богатая по европейским меркам продовольственная промышленность оккупированных стран в целом. Были прерваны те цепочки, которые несли в Европу элементарные вещи. Зерно. Зерно из Аргентины, зерно из Канады. И вот эти прерванные потоки привели к тому, что Европа начала неуклонно, медленно, но верно, несмотря на все свое изначальное продовольственное изобилие 20-30-х годов, ну, понятно, по меркам 20-30-х годов, начала скатываться к недостатку продуктов, а где-то в отдаленной перспективе уже впрямую замаячил голод. Элементарно вынуждены были крестьяне Европы забивать птицу, забивать другую живность, съедать ее сегодня, а что было есть завтра. Более того, вопрос продовольствия становился вопросом лояльности к немцам, лояльности к оккупантам, лояльности к тому режиму, который насаждал Гитлер, и насаждал Гитлер под лозунгом нового порядка, нового мирового порядка. И все это заставляло германское верховное командование и германское политическое руководство искать выходы из сложившегося тупика. И именно это, экономические вопросы, играло огромную роль в той политике, которая будет проводиться немцами на Востоке. Изыскивая выход из стратегического тупика, в котором оказался Третий Рейх, немцы решили осуществить те самые, казавшиеся многим без преувеличения бредовыми идеями из книги «Майн кампф». Поворот на восток. Поворот на восток, он имел много слоев. Мы все знаем о слое стратегическом. общего военного планирования, когда удар на восток должен был обеспечить господство германского вермахта на континенте. И тем самым Германия могла повернуться в сторону Атлантического океана, в сторону воздушной войны с Великобританией и добить последнего остававшегося противника в перспективе и любого другого. Однако, помимо этого очевидного слоя существовали и другие. Да и что говорить. Если мы посмотрим на оборотную сторону идеи удара по Советскому Союзу, как вынуждающему Британию капитулировать и уничтожающего основного военного противника на континенте, мы увидим подоплеку довольно простую – высвобождение рабочих рук. В германской армии на июнь 1941 года находилось 7 200 000 человек. Это очень много. Все эти рабочие руки были изъяты из германской экономики, которая испытывала жесткую нехватку рабочих рук, и в том числе рабочих рук, например, в угольных шахтах. Что такое угольные шахты? Это энергетика. Угольные шахты – это, в конце концов, синтетическое горючее. И уничтожив Советский Союз как военного противника, немцы получали вот те самые рабочие руки, которые можно было вернуть к станкам, которые можно было вернуть в шахты, которые, в конце концов, можно было вернуть в сельское хозяйство и решать все более и более насущные вопросы снабжения захваченной Европы продовольствием. Поскольку этот вопрос уже по состоянию на 40-й год был более чем актуальным. Имевшиеся перед войной запасы продовольствия медленно, но верно проедались. И ситуация с блицкригами, она не упростила для немцев ситуацию, наоборот, усложнила. Апрель 40-го года. Захват Норвегии. Да, он обеспечивает Германии поток шведской руды. Но одновременно они получают население Норвегии в качестве иждивенца. В качестве иждивенца, которое необходимо кормить и обеспечивать его лояльность. По схожему сценарию развиваются отношения с Финляндией. Да, финны становятся союзником Германии. Они готовы вместе с ними участвовать в походе на восток, но одновременно финны являются еще и потребителем того самого продовольствия, которого все больше и больше не хватает. И все это заставляет вести планирование не просто войны, не просто разгрома армий, не просто уничтожения Красной Армии как вооруженной силы. Речь идет о планировании именно войны на уничтожение, поскольку выход из стратегического тупика – это радикальное изменение продовольственного баланса Европы. Рабочие руки, продовольственный баланс, горючие – и все это сворачивается в тот клубок, который заставляет писать немцев, тех немцев, которые стояли на самом верху, потому что уже приходится говорить в множественном числе. Речь идет не только о Гитлере, речь идет уже и о его ближайших сподвижниках – Геринг, Геббельс, Розенберг. Все эти немцы начинают писать совершенно страшные и жестокие документы. Если немцы в ближайшем будущем не захватят скот для себя, местное население использует его для своих продовольственных нужд. Фюрер потребовал, чтобы к осени снижение норм на мясо прекратилось. А это возможно осуществить только путем самого быстрого и решительного захвата скота в России, главным образом в районах, удобных для транспортировки скота в Германию. Многие десятки миллионов людей в этом районе окажутся лишними и вынуждены будут или умереть, или выехать в Сибирь. Всякие попытки спасти население от голодной смерти путем импорта излишних продуктов из черноземных районов происходили бы за счет вывоза продуктов питания в Европу. Такой вывоз продуктов снизил бы военную мощь Германии и подорвал бы в Европе и Германии силу сопротивления блокаде. Это должно быть ясно и четко понято. Действительно ясно и четко понятно. Подрыв в Европе и Германии силу сопротивления в блокаде. Европа находится в морской блокаде, Германия ведет войну, войну с самыми решительными целями, это рывок к мировому господству, и на пути этого рывка к мировому господству находится не просто Советский Союз, но и советское население, как те люди, миллионы людей, десятки миллионов людей, которые стоят между Германией и продовольственными ресурсами. И вот эти слова, миллион, десятки миллионов людей в этом районе окажутся лишними. С практической точки зрения окажутся лишними. Это означает, будут обречены на голодную смерть. Это было заложено в плане еще до того, как первый немецкий солдат перешел на советскую территорию. Это было все заранее спланировано. Это была цепочка решений, которые были приняты еще до войны. Это была и экономическая компонента похода на восток, операция «Ольденбург». Это были и директивы так называемой «зеленой папки Геринга», касавшиеся экономической политики. Это были те решения, которые должны были решить проблему блокады для Германии и решить проблему завоевания того самого мирового господства. Однако может показаться, что поначалу немцы не следовали этой политике. Продвигаясь вперед, на восток, немецкие солдаты, входя в какие-то города, деревни, пытались показаться добренькими, пытались завоевать симпатии, по крайней мере, части населения, например, открытием церквей. Может быть, все эти приказы были отложены до лучших времен? Да, безусловно, существовало планирование немецкое долгосрочное и краткосрочное. К числу планов долгосрочного характера относится, например, план Ост. Это широко известный комплекс документов, касающийся судьбы Восточной Европы после окончания военных действий. Но это вовсе не означало, что отсутствуют планы краткосрочные. И это тоже предусматривалось приказами на самом верхнем уровне. Мы, однако, отнюдь не желаем превращать преждевременно кого-либо в своих врагов. Поэтому мы пока будем действовать так, как если бы мы осуществляли мандат. Таким образом, поначалу, да, оккупационная политика должна была быть не столь прямолинейной, как было заложено в документах. Но это было только начало. Здесь самое время сказать о судьбах той территории, которая по состоянию на июнь 1941 года являлась территорией Советского Союза. Все то же заседание в Ставке Гитлера. Оно шло несколько часов. На нем очень много чего было сказано. И было сказано в частности. Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами. Точно так же австрийская Галиция должна стать областью Германской империи. Сюрприз? Да, сюрприз. Та поддержка, то заигрывание с населением как Крыма, имеется в виду прежде всего крымские татары, так и заигрывание с населением Галиции, все это было только тактическим ходом, стратегический план был совсем другой. И кроме того, речь шла не только о полуострове Крым и не только о Галиции. Помимо непосредственно Крыма, значительные территории Таврии, фактически на востоке до реки Меус, должны были стать немецкими. То есть все население этих территорий изгонялось, и эти территории должны были колонизироваться немцами. Но это еще не все. Фюрер далее подчеркивает, что и волжские колонии должны стать областью империи, точно так же, как Бакинская область. Она должна стать немецкой концессией, военной колонией. Почему Бакинская область? Вполне логично. Нефть. Нефть – это один из тех ресурсов, который был жизненно необходим для Германии и для продолжения войны в условиях блокады. Частично, конечно, немцы решили задачу снабжения горючим за счет производства синтетического горючего, но это все равно была та самая цепочка. Уголь, производство жидкого топлива из угля – все это требовало рабочих рук. Нефть обеспечивала более короткий путь к нужным ресурсам. А что же с союзниками Германии? На самом деле, долгосрочные и даже краткосрочные планы немцев не принимали во внимание интересы тогдашних союзников, тех стран, которые были готовы выступить в Германии в одном строю в войне против Советского Союза. Финны хотят получить Восточную Карелию, однако ввиду большой добычи никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии. Со всей осторожностью должно быть подготовлено присоединение Финляндии в качестве союзного государства. На Ленинградскую область претендуют финны. Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, с тем, чтобы затем отдать его финнам. Те, кто сегодня предлагают, а если бы Ленинград был сдан, а если бы открыли ворота, если бы принесли фельдмаршалу Лейбу ключ от города, многие бы остались живы. Нет, все было бы гораздо хуже. Еще больше людей бы умерло. И в меморандуме обо всех этих планах довольно четко было сказано. Резюме совещания в штаб-квартире Гитлера того же 16 июля 1941 года. Война уже идет вовсю. Очень важно не распространяться о наших целях перед всем миром. В этом нет никакой необходимости. Самое главное, чтобы мы сами знали, чего мы хотим. Ни в коем случае мы не должны делать свою задачу более трудной из-за излишних заявлений. Заявления, конечно, делались, но эти заявления никто не собирался выполнять. И был еще один железный закон, который закладывался уже тогда. Несмотря на то, что вместе с немцами на восток шли финны, несмотря на то, что на восток шли бойцы-коллаборационисты из Нахтигаля, из украинских националистов, все было уже давно записано, и судьба их была решена. Железным законом должно быть. Никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев. Это особенно важно. Даже если в ближайшее время нам казалось бы более легким привлечь какие-либо чужие подчиненные народы к вооруженной помощи, это было бы неправильным. Это в один прекрасный день непременно и неизбежно ударило бы по самим себе. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казах, не украинец. Поэтому любые заигрывания с коллаборационистами на оккупированной территории, они носили сугубо временный, сугубо тактический характер. И на самом деле это чувствовалось довольно быстро. Даже у самых оголтелых националистов наступило разочарование. Они стали чувствовать, что что-то не так. Действительно, что-то было не так. Они оказались вовлечены в машину уничтожения, которая должна была поглотить их самих. Не сегодня, не завтра. Может быть, послезавтра, а может быть, через год. На самом деле, немцы, те люди, которые сидели на совещании, они рассуждали даже не масштабами лет. Гитлер говорил о том, что война может длиться около 100 лет. Но, тем не менее, пусть даже она будет длиться 100 лет, но никакой вооруженной силы к востоку от Урала остаться не должно. И именно это было задачей. А пока, да, пока можно было открыть церковь, покивать с улыбкой рассказами о зверствах коммунистической власти, которая не позволяла людям молиться, которая рубила иконы, сбрасывала колокола. Но все это было только работой на публику. в совершенно секретных документах писалось совсем другое. Писалось следующее. Мы не хотим заранее, без всякой необходимости, наживать себе врагов среди населения. Поэтому будем поступать таким образом, как будто мы хотим только получить мандат. В то же время мы сами должны совершенно ясно отдавать себе отчет, что мы никогда не уйдем из этих стран. Розенберг, один из идеологов нацизма и один из ближайших соратников Гитлера, получил право управления оккупированными территориями. Он включился в эту работу с энтузиазмом и производя те самые бумаги, которые потом станут обвинениями в Нюрнберге. Секретный меморандум Розенберга датированы 25 октября 1942 года. На востоке Германия ведет войну за осуществление трех целей. Войну за уничтожение большевизма, войну за уничтожение Великорусской империи и, наконец, войну за приобретение колониальных территорий для целей колонизации и экономической эксплуатации. Как мы видим, речь идет не о борьбе с коммунизмом как идеологией. При всей ненависти нацистов к большевикам, к коммунистам, это было только вершиной айсберга в тех планах, которые они вынашивали. Розенберг, как мы видим, говорит об войне за уничтожение Великорусской империи, войне на уничтожение любой государственности, которая может хотя бы технически существовать на территории к востоку от Уральского хребта. И схема, та схема, которую строили немцы, она была предельно простой. Когда создавалось русское государство, в широком смысле, то государство, которое объединяло разные народы и в Российской империи, и в Советском Союзе, оно строилось, исходя из экономической необходимости, из соображений наличия рабочих рук, возможностей транспорта. И оно создавалось для того, чтобы жить на этой территории, раскинувшейся от Финского залива до Владивостока, раскинувшейся от Кольского полуострова до Черного моря, Кавказа, Средней Азии. В этом пространстве были регионы, которые производили продовольствие, были регионы, которые потребляли это продовольствие, в свою очередь производя промышленные товары. У Германии были совершенно четкие и определенные цели, которые должны были эти схемы разрушить до основания. Приоритетной для немцев было использование прежде всего продовольствия. Было два направления реального экономического использования. Это продовольствие плюс промышленные возможности. Речь идет и о добыче полезных ископаемых, и о добыче угля на Донбассе в тех регионах, которые сами по себе производят продовольствие. Перевозка продовольствия в район Московского промышленного района, в район Ленинграда, в район Урала, в конце концов, любые районы, которые сами не производят продовольствие, а лишь потребляют его, в ответ производят какую-то промышленную продукцию, они должны были перестать существовать вместе с десятками миллионов людей, которые их населяли. И вот этот разрыв, уже сложившийся за не только десятилетия индустриализации, но и за многие десятилетия и даже столетия развития Российской империи, все это должно было привести к коллапсу экономики на Востоке, и она должна была работать только на одну цель – поставки продовольствия в Европу, скованную морской блокадой. Ну и еще одна функция, о которой говорят меньше, но тем не менее она тоже присутствовала – это эксплуатация районов Закавказья. Эксплуатация районов Закавказья, которая предполагала, во-первых, добычу и доставку в Европу нефти, нефтепродуктов. Кроме того, немцы прекрасно понимали, что Кавказ, Закавказье – это еще и медь, олово, свинец. В общем, все то, что нужно было военной промышленности Германии для продолжения войны за мировое господство. Естественно, все те, кто не вписывался в эти экономические цепочки, они должны были умереть. Они были обречены, и речь шла в том числе о том, что не будет работать транспорт. Использование транспорта, использование того же топлива для перемещения тех людей, которые находятся в непроизводящих продовольствия районах, все это не предусматривалось. Изначально закладывалось и прямым текстом писалось в основных документах еще до начала Барбароссы то, что эти люди обречены на голодную смерть. И немцы рассчитывали, что голодная смерть – это даже более эффективно, чем айнзацкоманды, которые убивали и расстреливали. Эти айнзацкоманды начали свою деятельность уже летом 41 года. Лето, осень 41 года и начало 42 года – это, собственно, начало той политики уничтожения, которая позднее приведет к созданию целых лагерей, именно смерти, лагерей уничтожения, раскиданных по всей Восточной Европе. Возникает еще один вопрос. Но это все были планы, касающиеся самых страшных, самых кровавых механизмов, которые имелись в распоряжении германского политического руководства. Значит, существовал вермахт, который, как нас стали убеждать после войны, был чистым. Он был белым и пушистым. А только СС совершали всякие мерзости. На самом деле, в реализацию тех безумных идей, которые писал в крепости, в книгу под названием «Моя борьба, Адольф Гитлер», были вовлечены и высшие военные руководители Третьего рейха. И речь шла о вовлечении армии в политику уничтожения. Первое, о чем, конечно, я думаю, многие вспомнили, это приказ о комиссарах. Когда был издан приказ об уничтожении комиссаров политсостава Красной Армии, и этот приказ вовлекал вермахт в уничтожение, идущее вразрез с любыми международными соглашениями и конвенциями. То есть расстрел людей по определенному достаточно формальному признаку военнопленных, это, разумеется, было нарушение всех и всяческих конвенций. Но это стало реальностью. И как бы потом ни говорили о том, что вермахт стремился избегать исполнения этих приказов, приказы исполнялись. Приказы были одобрены, и в воспоминаниях приводятся совершенно удушающие сцены, как на заседании высшего командного состава даже вроде бы бывшие офицеры прусской армии, например, Гальдер, который считал, что считался, по крайней мере, что он такой безупречный прусский офицер, даже внешне, даже он согласился с этим приказом. Но это был лишь один из приказов. Помимо приказа комиссара, существовал еще приказ, который был подписан начальником штаба Верховного Главнокомандования. Он был подписан 13 мая 1941 года о военной подсудности в районе Барбаросса и особых полномочиях войск, который прямым текстом говорил о том, что жертвами истребительной политики могут стать гражданские лица. И есть в нем такая фраза. «При осуждении предлагается чрезвычайно критически относиться к достоверности показаний враждебных гражданских лиц». Что это означало на практике? На практике это означало, что любые жалобы со стороны гражданских лиц на бесчинство немецких солдат и командиров, они будут игнорироваться. И точно так же в приказе, подписанном, опять же, персонально, это Кейтель, говорилось о том, что военные суды не надо перегружать ненужной работой. Говорилось о том, что всякие нападения враждебных гражданских лиц на вооруженные силы должны подавляться войсками на месте с применением самых крайних мер для уничтожения нападающего. Подчеркну, речь идет о 13 мая 1941 года. Немцы еще, я имею в виду немцы как представители Верховного командования, они еще ничего не знают о том, будут ли встречать с хлебом солью. Правильный ответ – нет, не будут. Им будет оказываться жестокое сопротивление. И сопротивление до конца. Они не знают, будет ли партизанское движение. Да, оно будет, но они не знают ни о его масштабах, ни о том, как оно будет организовано. Но, тем не менее, уже заранее отдан приказ об особом порядке подсудности. Уже заранее отдаются приказы, касающиеся уничтожения гражданского населения. Это именно те вещи, которые шли вразрез с любыми международными соглашениями, конвенциями, Женевскими, Гаагскими конвенциями. Все это, вкупе с политикой уничтожения, той самой политикой, которая должна была привести к смерти десятков миллионов человек, все это было звенья одной цепи. И Вермахт был вовлечен в эту политику, и он не только прокладывал дорогу для эйнзацкоманд, которые за спиной Вермахта, иногда и на глазах у немецких солдат и офицеров, начали убивать евреев, расстреливать комиссаров, политический состав, начинали расстреливать партийных руководителей, интеллигенцию на оккупированных территориях. Все это складывалось в одну гигантскую машину уничтожения. И помимо высшего руководства были и свои энтузиасты. К числу таких энтузиастов относится фельдмаршал фон Рейхенау, командующий 6-й армией. Это был убежденный нацист, и он своим приказом от 10 октября 1941 года прямым текстом писал, что в вопросе поведения войск по отношению к большевистской системе имеются еще во многих случаях неясные представления. Основной целью похода против еврейско-большевистской системы является полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского влияния на европейскую культуру. Отступая, советы часто поджигали здания. Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для расположения воинских частей. Солдат не должен раздавать врагу, речь о продуктах, даже в том случае, если это является трофеем. Необходимо полное разоружение населения в тылу сражающихся войск, принимая во внимание протяженность и уязвимость путей подвоза. То есть даже те самые отряды коллаборационистов, которые считали, что с немцами можно договориться, что можно построить Россию без большевиков с молчаливого, а может быть и немолчаливого согласия немцев, это были полезные идиоты, которые были полезны немцам, да, в 1941-1942 годах, когда шла война, и когда можно было делегировать часть полномочий по политике уничтожения полезным идиотам. А потом они были обречены. Так же, как были обречены и прибалтийские коллаборационисты, Прибалтику тоже собирались включать в состав Рейха, и коллаборационисты Крыма, и любые другие, кто оказывался на тех территориях, которые должны были либо отойти к Рейху, либо в уже ближайшем по планам немецких стратегов в будущем оказаться в тех областях, которые не будут снабжаться продовольствием просто потому, что это продовольствие производится в южных районах России, Советского Союза, и вывозится в Европу, которая осажденная крепость, и лояльность населения которой нужно будет покупать этим продовольствием. Все это было системой. Именно система породила раскручивающийся все дальше и дальше механизм уничтожения. это не понимали те, кто писали приказы? На самом деле все они понимали. И если мы, опять же, вспомним о приказе о военной подсудности, они писали о том, что необходимо ли в подобных случаях возбуждение дисциплинарного и судебного преследования. Лишь в том случае оно требовалось, если это требуется по соображениям поддержания воинской дисциплины и обеспечения безопасности войск. То есть, проще говоря, это требуется только для того, чтобы войска не превращались в орду, не превращались в орду, захмелевшую от безнаказанности, и которая все меньше и меньше становится управляемой. Только это было той границей, за которой не разрешалось переступать. А в некоторых случаях разрешалось. Но понимать понимали. И старались отдать на откуп нижестоящим начальникам принятие тех самых решений, которые разделяют поддержание дисциплины и проведение той самой политики уничтожения другими средствами, то есть армией. И тут была та ситуация, когда стоит только начать. Иной раз безнаказанность рождает чудовищ. Это происходило всегда и везде. Перейти границу между человеком и зверем очень легко. И многие ее переходили. Многие вчерашние солдаты, а сегодняшние палачи, а позавчера не солдаты, а какие-нибудь докеры из Гамбурга, они переходили ту самую границу и начинали уже с удовольствием стрелять, вешать, сжигать. Они теряли человеческий облик. И чтобы восстановить человеческий облик, понадобились многочисленные процессы и понадобился Нюрнбергский трибунал. Он возник не из-за прихоти победителей. Он был жесткой необходимостью. В истории человечества еще никогда уничтожение не было системой. Геноцид, проявление геноцида как целенаправленной политики необходимо было пресечь навсегда. Именно для этого собрался Международный трибунал в Нюрнберге. О том, как он проходил, я буду рассказывать дальше. А пока это только начало рассказа о том, за что сражались советские люди, и рассказа о том, за что судили нацистских преступников в Нюрнберге.